Приветствую всех святых и верных в этом собрании. Я лично был очень рад услышать от вашего служителя церкви о том, что в вашей церкви прошло служение по очищению, освящению, вы восприняли его положительно. Это благословенный труд, который совершает Дух Святой, 100% это действие Духа Святого в вашей церкви, потому что так написано: «Святой да освящается еще, и праведный да творит правду еще». Освящение – это никогда не может быть в прошедшем времени. Это всегда настоящее продолженное время. Сегодня еще, а завтра еще, и так до пришествия Господня. Нам каждый день есть в чем повиниться перед Богом, есть в чем очищаться, в чем просить прощения. И как невеста, друзья, невеста, которая готовится к браку, она подругам своим говорит: «Посмотрите на меня со стороны. Может быть, в моем платье есть какой-то недостаток. Поправьте меня со стороны». Но она еще и сама на себя в зеркало смотрит, чтобы что-то поправить. Братья и сестры, вот так и мы с вами. Мы сами себя испытываем, верили мы, исправляем то, что нам Дух Святой говорит, но этого недостаточно, какого мы мнения о самом себе. Мы еще говорим своим братьям и сестрам: посмотрите на нас со стороны, может быть, я за собой что-то не замечаю. И написано: в уста целует тот, кто обличает. Это нормально, с любовью нам помогать друг другу исправляться, идти в небо. И вот это служение по очищению и освящению, друзья, оно затрагивает самые главные корни церкви. Лоза, всякое написано, лоза, приносящая плод, он что делает с ней? Очищает, чтобы еще более принесла плода. И когда церковь очищена, друзья, человек, очищенный перед Богом, ах, какая красивая церковь и какая прекрасная душа человека. Как обильно, друзья, Дух Святой действует в такой церкви. Вот когда мы говорим реформа, реформация, допустим, экономическая реформа или политическая реформа, научная реформа – это то, что движется вперед, да? А вот в церковной реформации – это то, что движется назад. Духовная реформа – это всегда движение назад, это никогда не движение вперед. Это возвращение к Божьей древней заповеди, пренебреженной, забытой. Это возвращение к образцу, который показан нам Господом в Священном Писании. Это возвращение к образцу Первоапостольской Церкви. Вот вспомните, с чего начиналась реформация во время Янгуса. Во время Янгуса была переведена Библия на чешский язык, на английский язык. Было возвращение к Священному Писанию. А возвращение к Священному Писанию, когда Слово Божие стало достоянием каждого чеха, каждого англичанина, каждого немца на его родном языке, ознаменовало реформацию, друзья. Так и в наше время, братья и сестры, когда мы возвращаемся к Божьей древней заповеди, мы всегда ощущаем вот это движение Духа Святого. И вот об одной из таких реформ, которая произошла, и об одном таком реформаторе на страницах Священного Писания я хотел бы прочитать текст Писания. Это та реформация, которая происходила в служении Иоанна Крестителя. Евангелие от Матфея, 3 глава, 1 и 3 стиха. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: голос вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Иоанн Креститель не имел таких домов молитвы. У него вообще не было никаких активов, никакой недвижимости. Он проповедовал в пустыне, в пустынных местах. А аудитория у него была больше, чем в каждом доме молитвы, сегодня построенном. Написано, приходила к нему вся окрестность Галилейская, из всех окрестностей Иерусалима приходили тысячи людей к нему. Стены домов молитвы никогда не объединяют церковь. И залогом благословения являются не культовые помещения, какие у нас дома молитвы, большие, вместительные, дорогие, высокие. Братья и сестры, у Иоанна Крестителя ничего не было. Но что у него было? У него был глагол, у него было слово. Объединяет людей не стены, а слово. Вы знаете, в годы гонений церковь стен не имела. Мы собирались в лесах. Мы пособирались по лесам, проводили ночные богослужения, лесные богослужения. Нам приезжала милиция, разгоняла богослужение, но собрания шли стоя, с зонтиками, на поляне лесной, 4-5 часов было слово, и было что слушать. Вы знаете, сегодня мы построили прекрасные большие дома молитвы, и знаете, что сегодня говорят? Мы построили, говорит, прекрасный дом молитвы, говорящих много, а слушать некого. Нет глагола, слова не стало. Катастрофа, братья и сестры. Дома молитвы появились, а глагола, который объединяет людей, не стало. Или редко слышно слово, или недостаточно глубокое слово. Братья и сестры, у Иоанна Крестителя ничего не было, кроме глагола, кроме Слова Божьего. Проповедует ли кто? Проповедует как Слово Божие. Братья и сестры, самая насущная нужда в любой церкви, если мы хотим, чтобы она была живой, пробужденной и умножающимся, это Слово. Слово неповрежденное, Слово правды, Слово глубокого исследования Писания. Церковь больше всего нуждается не в разных музыкальных стилях и даже не в больших домах, а церковь нуждается в Слове, в людях, которые любят Писание. Братья и сестры, и мы недавно посетили одного старца, служителя, ему 80 лет. Он 12 лет в тюрьмах отсидел за Слово Божье. Это был настоящий воин Иисуса Христа. Он был раньше на Украине, сейчас живет в России. И вот я его посетил и задал ему такой вопрос, этому старцу. «Скажите, я говорю, какие главы Библии вы знаете наизусть?» Он мне говорит, я знаю наизусть весь псалтырь, все псалмы. Я знаю наизусть все послание к римлянам, два послания к Тимофею. И говорит, и каждый день повторяю по одной главе, чтобы не забыть, мне 80 лет. Он в тюрьме выучил. И я понял, в чем сила этого человека. Когда были в тюрьмах шмоны, обыски, отнимали все. Друзья, было слово, сокрытое в сердце, которое никто отнять не мог. Сегодня мы наблюдаем катастрофическое пренебрежение Словом Божьим. Слово Божье заменено на психологию, на различные музыкальные формы поклонения, на что угодно. Но где люди, которые изучали бы Священное Писание, которые заучили бы его наизусть? У Иоанна было слово, и это слово объединяло людей. И тысячи людей приходили к нему услышать слово. Слово объединяет. Не стены и не культовые помещения. Вторая, друзья, очень важная мысль. Реформация или реформа, приготовление пути Господу началось с того, что Он сказал глагол «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Слово «покайтесь» прозвучало не для неверующих, а для верующих. Для носителей обряда верия, которые приходили в синагогу, которые знали закон, они были носителем литургии, церковных правил и предания. И к этому религиозному большинству обряда верующих иудеев прозвучало слово «покайтесь». Братья и сестры, все наши отношения с Богом начинаются через покаяние. Через покаяние не только неверующих, но и верующих в Евангелие, которые тоже нуждаются в покаянии. И, братья и сестры, голос вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. И вот я сегодня размышлял над этой темой о путях Господних и о стезях Божьих. И основная тема моей сегодня беседы – это путь, который мы должны приготовить Господу, и стези, которые должны сделать прямыми. О пути сказал Давид в 100-м псалме, 2 стих. Псалом 100, 2 стих. «Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне». Братья и сестры, это сильнейший текст Священного Писания. Потом мы будем подробно изучать дальше все, что написано в 100-м псалме. Но сейчас я хотел бы ваше обратить внимание на эти слова, что Бог приходит в нашу жизнь по пути непорочности. И для того, чтобы мы ощутили с вами Бога присутствие в нашей жизни, мы должны эти пути приготовить для Господа, быть непорочными. И Давид знал, что какими путями Бог ходит. И он говорит, что я буду ходить и буду размышлять о пути непорочном, потому что только на этом основании и только этим путем Бог приходит к нам и совершает пир божественных откровений. «Буду размышлять о пути непорочном и буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Итак, братья и сестры, первая фундаментальная мысль, большое учение Библии от первой до последней книги Библии – это учение о непорочности. Давайте мы на этой теме более основательно остановимся. Я еще несколько текстов прочитаю и задам вам некоторые вопросы. Послание к Ефесянам, 5 глава. «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водной посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Очень здесь глубокая, фундаментальная мысль заложена. Иисус Христос заплатил цену за все наши пятна и за все пороки. Каждый, запятнавший свою юность, свою совесть, свое сердце, какие бы пятна в твоей жизни не были, ты должен знать, что за все твои пятна цена заплачена. Как бы ты ни опорочил свою жизнь, в какую бы глубину порока ты ни опустился, каждый порочный человек должен знать, что за все пороки цена оплачена. Есть выход, есть путь к свободе. Цена оплачена. Но у меня вопрос, братья и сестры, как вы понимаете, что является пятном в нашей жизни, а что является пороком? То есть разная категория греха, да? Есть грех как пятно, а есть грех как порок. Так вот, в чем разница?
Ну, тогда я еще один вопрос задам. Братья и сестры, 40 лет жизни Давида, царство Давида подошло к концу. 40 лет, и он пишет последнюю хвалебную песню в своей жизни. И он в этой песне хвалебной пишет такие слова. «Я был непорочен пред ним».
«С лукавым ты поступаешь, по лукавству, с искренним, по искренности. Я был непорочен перед ним». Когда я читал эти слова, я размышлял. Во-первых, аминь, Господи, все, что ты сказал, я этому верю, я принимаю на веру. Но мой разум требует аргументов. Я вспоминаю историю Давида и Версавии. Я вспоминаю многие моменты из жизни Давида и хочу понять, как это вписывается в учение о непорочности. Мы же не сомневаемся, что он не обманул нас, что он написал верно, да? Значит, это мы что-то не понимаем в этом учении. Так давайте до сути докопаемся, почему Давид, подводя итог своей жизни, а мы знаем, что она была не безгрешной и не гладкой и ровной, да? Но однако он говорит, я был непорочен пред ним. Тогда что такое непорочность? И вот размышляя над этим вопросом, братья и сестры, я поделюсь своими размышлениями, каким я пришел выводом на основании Писания. Непорочный человек – это не безгрешный человек. Все мы много согрешаем. Все. Но есть грех, который является пятном, а есть грех, который является пороком. В чем разница? Порок – это устойчивый навык ко греху, не поддающийся исправлению. До тех пор, пока человек упал и ищет руки Божьей, чтобы встать. Праведник 7 раз упадет и поднимет его Господь. До тех пор, пока человек, упавший, ищет руки Господней, исповедует свой грех, кается, выносит грех свой на обозрение перед всеми, как Давид, да? Это не порок, это грех, это пятно. Да, он запятнал свою жизнь. Это история с Версавией, с Урией. Он запятнал, но это не порок. Почему? Потому что он написал 31-й псалом кающегося грешника, потому что он написал 50-й псалом кающегося грешника. «Тебе единому согрешил я, и лукавый пред очами твоими сделал». Он выносит свой грех во свет, он исповедует, и когда он заканчивает свой жизненный путь, он говорит как бы такими вот этими словами, говорит следующую свою жизненную позицию, заявляет. «Я был непорочен перед ним, потому что, уходя в могилу, я не уношу с собой в могилу ни одну неисповеданную греховную тайну. У меня греховных тайн нет». Братья и сестры, поэтому он непорочный. И поэтому 1000 лет спустя после его смерти по улицам Иерусалима будут ходить женщины и петь «Осана, Осана, сыну». Кому? Давида. А почему Давида? Потому что имя Давида будет синонимом благословения, искренности перед Богом, открытости, исповедания, покаяния. Многие люди падали, но немногие каялись, как Давид. Немногие искали руки Божьей, как Давид. Братья и сестры, а вот теперь давайте еще сравним два поступка, два грешника. Два царя согрешили, Саул и Давид. Самуил был послан Богом, чтобы обличить царя Саула. И вот реакция Саула на обличителя. Он сказал Самуилу такие слова. Это 1 книга Царств, 15 глава, 24 стих. «Согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово Твое, но я боялся народа и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой, воротись со мною, чтобы я поклонился Господу». И отвечал Самуил Саулу, «Не ворочусь я с тобой, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И обратился Саул, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил, «Ныне оторг Господь царство израильское от тебя, я отдал его ближнему твоему лучше тебя». И не скажет ни правды, не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. И сказал Саул, «Я согрешил, но почти меня ныне перед старейшинами народа моего, перед Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». Братья и сестры, вопрос. Реакция согрешившего на обличение нормальная? Правильная реакция? Вот служитель обличает его священник, а обличаемый ухватился за одежду священника и порвал ее. Не свою одежду он порвал, а одежду священника порвал. И чего он домогался? «Почти меня перед народом», жажда популярности, знаете. У людей публичных есть такое вожделение собственной значимости. «Почти меня перед народом», чтобы иметь хорошую молву, хорошее такое, знаете, представление в народе. И вот, знаете, вот эта реакция человека порочного, который не лица Господнего ищет, который не на себе одежду рвет, не в прахе и пепле кается за свои грехи, а домогается популярности и доброго имени в народе, при этом имея скверну духа. Братья и сестры, нулевая реакция на обличение. Итак, если Дух Святой нас обличает, а мы не поддаемся этому обличению, мы люди порочные. Это уже не пятно, а порок. Если нас обличает совесть, нас обличает церковь, нас обличает Библия, нас обличают наставники церкви, служители, нас обличают родители наши, братья и сестры, а ты упорно стоишь на своем, ты человек в пороке. А вот теперь посмотрите реакцию согрешившего Давида. Он тоже согрешил. Кстати, как вы думаете, кто более тяжко согрешил, Саул или Давид? Саул пощадил овец, а Давид убил беспощадно законного мужа Версавии. Как с вашей точки зрения, у кого вина больше? У того, кто пощадил, проявил жалость, или у того, кто безжалостно убил законного мужа? Где чаша более сурового проступка? Давида, да? Я тоже так думаю. Но, братья и сестры, давайте своим метром или своими весами и гирями не взвешивать. У Бога есть свое мерило. Давайте посмотрим на реакцию, на обличение. Нафан, пророк, был послан обличить Давида. Он пришел к нему, рассказал притчу издалека, и притчу об одной овечке, как богатый человек пожалел свою овечку, отнял у бедняка. Тот, написано, Давид воспылал гневом, смерть этому человеку. Он говорит, ты тот человек, это ты убил, это ты отнял законного мужа. братья и сестры, реакция грешника на обличение, вот Давида на обличение, какая была? Положительная. Как что он сделал? Он свою одежду порвал, он пост и молитву назначил, он упал на лицо свое, он написал 31-й псалом кающегося грешника, потом 50-й псалом. Ну, я прочитаю некоторые стихи из 50-го псалма, когда пришел к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. Третий стих, 50-й псалом. С 3 стиха буду читать выборочно некоторые стихи. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня». Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня». «Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утвержди меня». Братья и сестры, этот псалом пели в храме. Это псалом исповедания. Вот так он искал руки Господней. И ему было все равно, какое мнение в народе. Слуги ходили вокруг него, а он в посте и в молитве. Он не мог утешиться. Он смотрел не по горизонтали, а по вертикали, чтобы небо было отверсто для его молитвы. Он искал руки Господней, братья и сестры. Вот так ведут себя люди непорочные. Непорочность – это качество людей, которые не укореняются в грехе. Знаете, никогда не бывает человек так искусен, как в оправдании своего греха. А человек непорочный, братья и сестры, он оставляет грех. У него положительная реакция на обличение, на наставление, на увещание. У него чуткая совесть. И поэтому, братья и сестры, до тех пор, пока нас обличает совесть, это пятно, это не порок. Но когда у нас нулевая реакция на обличение, все, что было пятном, становится пороком. То есть становится устойчивым навыком ко греху, не поддающимся исправлению. Братья и сестры, а Бог действует в жизни непорочных. И Давид говорит, когда ты придешь ко мне, буду размышлять о пути непорочном. Значит, это от нас зависит. Положительная реакция к обличению. Когда мы выносим во свет, исповедуем, все тайное делается явным, оставляем грех, и Богу это нравится, и Бог входит в нашу жизнь, и наша жизнь наполняется пиром Божьего откровения. Кто услышит голос мой, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною, друзья. А в наше сердце Господь не приходит один, он приходит вместе с Духом Святым. Братья и сестры, это начинается полнота радости, полнота жизни. Бог наполняет наше сердце радостью прощения. Блажен человек, которому отпущены грехи и чьи беззакония покрыты. 31-й псалом Давида. «День и ночь тяготила надо мной рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл перед Тобой грех мой, не скрыл преступления моего, и Ты снял с меня вину греха моего». Братья и сестры, вина, бывает так, что грех прощен, а вина осталась. Вот пока ты не исповедуешь грех публично, вина не уйдет. Вы знаете, женщины, которые убили младенца в утробе своей, они от чувства вины до смерти не избавятся, пока не исповедуют грех детоубийства, душегубства. Они еще могут... Господь простил, простил, но чувство вины останется, пока это не будет исповедано. К моему отцу, мой отец был служителем церкви, 50 лет совершал служение. 12 лет он провел в тюрьмах, защищая независимость церкви, защищая интересы церкви, отстаивая интересы церкви на скамье подсудимых. И вот он, как служитель церкви, рассказал мне одну интересную историю. Это было в Молдавии. К нему однажды пришел один человек, христианин с 30-летним стажем, и говорит: «Михаил Иванович, 30 лет тому назад я убил человека, закопал в саду, покаялся, и я думал, что все забудется. Но 30 лет я не имею дерзновения в моей жизни. 30 лет Я думал, ну, человек же покаялся, да? Ну, как бы достаточно покаяния перед Богом, да? Нет, недостаточно. Он говорит, пока ты не найдешь вдову того человека, которого ты убил. Ты знаешь, кого ты убил? Да, знаю, в нашем селе. Ты знаешь его вдову? Знаю. Вот ты должен пойти к этой вдове, попросить у нее прощения, сказать, я убил вашего мужа, а он сторожил сад и ночью забрел пьяный в сад. И он выстрелил, и сразу он убил его. И также ночью сразу закопал его, и никто не знал об этом. Говорит, так вот ты найди эту вдову, ты исповедуйся, покайся перед ней. Скажи, я убил вашего мужа, ну и Господь меня простил, и я хочу, чтобы вы меня простили. И пока ты не откроешь свой грех и не исповедуешь его перед человеком, перед кем ты виновен, чувство вины тебя не оставит. Бог грех простил, а вина твоя, она всегда будет с тобою. Она тебя покинет после того, когда ты пойдешь путем Давида. Когда я открыл грех мой, не скрыл беззаконие моего, ты снял с меня вину греха моего. Вина снимается после исповедания. Говорит, я буду с тобой в посте, что Бог тебе дал дерзновение сделать этот шаг. Кого обидел, воздам вчетверо. Вы знаете, он покорился, пошел к этой вдове, приготовился в посте и в молитве он был, не знал, чем это все закончится. Пришел в ее дом, в сокрушении сердца, попросил прощения, рассказал, как он сторожил 30 лет тому назад сад, как ее муж пьяный забрел, как он его убил, как он его похоронил. Говорит, меня Бог мою жизнь изменил после этого, и я хочу встать перед вами на колени и попросить у вас прощения за тот глупый поступок, который я сделал. А женщина, знаете, когда эту историю услышала, вдова, старушка, она говорит, «Милый мой, ты благодетель, ты меня избавил от этого изверга, я теперь могу спокойно 30 лет жить». Он был такой пьяница, такой дебошир, он говорит, «Жизни мне не давал, ты мне подарил 30 лет спокойной жизни, спасибо тебе». Понимаете, этот 30 лет страдает и не знает, как избавиться от этого чувства вины. А эта женщина 30 лет радуется, что мужа пьяницы не стало в доме, да? Оказывается, так легко получить свободу, друзья. Это сатана внушает нам, не говори, а то хуже будет. Чувство вины Господь снял с него, когда он исповедовал грех свой, когда он пошел Божьим путем. Братья и сестры, урок очень простой. Если ты хочешь, чтобы Бог наполнял твою жизнь дерзновением, радостью, ходи путями Господними. Кого обидел, воздам вчетверо. Не скрывай свои проступки, проси прощения. Перед кем бы это ни было, открывай. И за последствия отвечает Господь, когда мы ходим Божьими путями. Исполняю, как помните, Илия сказал, я сделал все по слову Твоему. Вот когда мы делаем все по слову Божьему, друзья, тогда за последствия отвечает Господь. Тогда мы делаем стези нашими прямыми, чтобы Господь вошел в наше сердце, в нашу жизнь, в нашу семью, в нашу церковь. И там, где Господь, там все наполняется Божьей славой. И Божьей жизнью, и дерзновением в служении, и радостью в Боге. Как далеко мы с вами готовы идти в вопросах непорочности? Как далеко, какую цену мы с вами готовы платить? Мы часто поставлены перед выбором Христос или 30 серебряников. Широкий или узкий путь. Я недавно читал уголовное дело такого прекрасного мученика, служителя Дома Евангелия, руководителя Северного Союза Баптистов Шилова Ивана Никитовича. Он был расстрелян в карагандинских лагерях в 1937 году, 15 сентября, в возрасте 51 год. Он получил венец мученика, он был расстрелян. До этого дня расстрела он был 5 раз судим. 13 лет провел в ГУЛАГе, в тюрьмах и лагерях ГУЛАГа. И когда он был последний раз арестован, ему следователь задал вопрос. Я держал это уголовное дело в своих руках, я его читал, изучал, и мне там запомнился один фрагмент. Следователь спрашивает его, «Иван Никитович, членом какой баптистской церкви вы были последний раз в 1935-1936 годах?» Ответ. «Я баптист-одиночка». «Я баптист-одиночка». А почему? А потому что вышла инструкция такая. Она была в 1929 году. Вышла такая инструкция, чтобы осужденных за контрреволюционные преступления, служителей культа, члены церкви не принимать, до вечери Господней не допускать. А если церковь примет этих узников, мучеников в свои ряды, ее с регистрации снять и замок повесить на дом молитвы. И когда эти мученики возвращались из тюрем, ни одна церковь их в свои ряды не принимала, боясь потерять регистрацию. Потому что регистрация и культовые помещения были важнее, чем взаимоскрепляющие связи в драгоценной крови Иисуса Христа. И мимо этих мучеников чашу проносили. Тебе участвовать в вечере Господне нельзя, а тут с регистрации нас снимут. Узника выбрасывали из своих рядов, верных Христу до смерти, ради регистрации, чтобы не потерять дома молитвы. И поэтому, куда они не приходили, их никуда не принимали ни в одну церковь. И до вечери Господь не допускали. Это была история 33-го, 34-го, 35-го года. Такая ситуация была. Представляете себе, они хранили верность Богу в камерах смертников. Они сохраняли верность Господу, выходили на свободу, пришли к своим, а свои не приняли. И он, этот мученик, потом в одном письме писал: «Мне было несравненно тяжелее в доме молитвы, когда мимо меня прошла чаша, чем в камере смертников. Пришел к своим, а свои не приняли». Братья и сестры, вы думаете, это легкое испытание? Одинокие праведники хранили верность Богу. Иов был одинок. И он сказал: «Доколе не умру, не уступлю. Жене не уступлю, друзьям не уступлю, умру, но не уступлю». Братья и сестры, мы должны быть с вами уступчивы. Надо быть уступчивым, надо быть гибким в вопросах разных. Даже и жене своей надо уступать, когда вопрос касается, сколько соли положить в борщ или какого цвета обои на стенах. Но в вопросах заповеди Господней мы должны с вами быть неуступчивы, потому что проклята земля за тебя, потому что ты послушал голоса жены твоей. За что проклята? Женушку свою послушал, а слушать было нельзя. Нельзя было быть уступчивым. И когда вопрос касается заповеди Господней, то надо, как Иов, умру, но не уступлю. Это вопрос моего спасения. Ты священник домашней церкви. Ты поставлен Богом быть хранителем истины. С тебя Бог взыщет. Ты должен быть ответственный и в Доме Божьем, и в своей семье. И быть хранителем истины Господней, быть верным Ему до конца. Братья и сестры, Иов эту цену платил. И он прекрасный экзамен сдал. Для нас, для всех это образец. «Доколе не умру, не уступлю непорочности моей». Братья и сестры, этот экзамен не только мужья должны сдавать, но и жены. В нашей церкви была одна сестра, она покаялась, пришла из мира, а муж ее был каким-то, в общем, работал в органах, силовых структурах. Ну, а когда она покаялась, то после этого один сын родился, второй сын родился, третий сын родился, и четвертым она забеременела. А муж говорит: «Я не хочу быть многодетным отцом. Если ты от этой беременности не избавишься, я с тобой разведусь, и ты будешь матерью-одиночкой с четырьмя детьми». Она помолилась и своему мужу ответила так: «С тобою мне жить до могилы, а с Богом вечность проводить не уступлю. И всех детей, которые Бог даст, приму». Родила четвертого, муж с ней развелся. Она больше 20 лет подымала четырех детей сама. На двух-трех работах работала, но не уступила. По сей день она одна, дети уже выросли. Вы знаете, я на эту сестру смотрю, как на героя веры. Вот не уступила, да? В вопросах святости, целомудрия, деторождения и непорочности. Но какую цену заплатила? Легко ли ей было четырех мальчиков подымать одной? Братья и сестры, как далеко мы с вами согласны идти в вопросах непорочности? Мы готовы с вами платить цену? Иов сказал такие слова, 31 глава, 6 стих. пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность. Интересно, что во время Иова еще не было закона Моисеева. Он был современником патриарха Иакова. Он жил 1900 год до рождения Христа, 19 веков. Это как раз когда Иаков уже был на земле. Не было закона, но были понятия весов правды. Это был правдивый человек. Братья и сестры, вот если все наши дела пропустить через весы правды, что останется от нашего христианства? Все наши слова, дела, наши прибытки, заработки, финансы, супружеские отношения пропустить через весы правды. Взвесьте меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность. Что от нас останется? А это как раз и является мерилом духовности. Весы правды. Братья и сестры, весь мир живет в неправде. И в этом мире есть небольшой островок под названием Церковь, которая, о которой написано, что она столб и утверждение истины. Церковь, и только Церковь в этом мире, вот здесь собраны люди правды. Блаженны изгнанные за правду, ибо их Царство Божие. Прежде всего ищите Царство Божие и правды Его. Бог готовит нам новое небо и новую землю, на которых обитает правда. Братья и сестры, здесь люди правды. И они есть люди правды только в церкви. И если те, кто рождены от праведного Бога и призваны жить в правде, делают неправду и живут в неправде, то какая цена нашего христианства? Вот помните, мы начали нашу беседу со слов Иоанна Крестителя. «Прямыми сделайте стези ему». 22-й Псалом говорит, здесь говорится о том, что добрый пастырь, подкрепляя душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Вот Иоанн говорит о том, что необходимо, чтобы Господь вошел в нашу жизнь, приготовить ему пути, стези сделать прямыми. А Давид говорит, что Бог ходит путями, стезями правды. Братья и сестры, вот все ли в нашей жизни является стезями правды? Мы ходим стезями правды, мы любим правду, мы готовы платить цену за правду, страдать за правду. Вот иногда, знаете, неправда приносит удовольствие, неправда приносит прибытки, неправда приносит положение в обществе, а правда делает бедным. Правда, она приносит страдания, она приносит боль. Братья и сестры, но стези, по которым ходит Господь и ходят все святые и верные, это стези правды. Написано, кто делает правду, тот праведен, подобно, как он праведен. Дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога. Всякая неправда есть грех. Если вы знаете, что он праведник, знаете и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Господь праведен, любит правду, и лицо его видит праведника. Идущего путем правды он любит, и во всяком народе, боящийся Бога и поступающий по правде его, приятен ему. Братья и сестры, вот стези, по которым ходит Господь в нашу жизнь. Прямыми сделайте стези ему. Какие это стези? Стези правды. Он Духом Святым вводит нас на эти стези правды. Бог Духом Святым дает нам этот навигатор, который ведет нас на стези правды. Вот у нас в машине есть такой прибор под названием навигатор, да? Вот ему задаешь цель, маршрут, он прокладывает маршрут, вот Москва, Тамбов, и говорит направо, налево, направо, налево, и через 5 часов будешь из Москвы в Тамбове. И вот мне навигатор говорит направо, а я поворачиваю налево. Что будет? Что будет, братья и сестры? Пересчет маршрута. Он все равно тебя приведет туда, куда ты задал точку конечную, но с потерей времени. Потеряешь время, может, юность свою потеряешь. Может, до старости блуждать в этой жизни будешь, но все равно он приведет тебя. Но потеряешь репутацию, потеряешь доброе имя, потеряешь жизнь впустую. Братья и сестры, пересчет маршрута произойдет в нашей жизни. Вот навигатор, Дух Святой, помазание нас учит всему. Чему оно нас учит? Чтобы мы свою жизнь направляли на стези правды. Может быть, зарплата будет меньше. Может быть, прибытков не будет. Может быть, скромнее жить будем. Но лучше малое с правдой, чем дом, наполненный всякого добра с неправдой. Где каждое все, что в этом доме, будет свидетельствовать против твоей совести. Все это с неправдой. А если с неправдой, то Бог сделает дырку в нашем кошельке, и все твои прибытки будут для дрявого кошелька. И жизнь твоя напрасно пройдет, и радости жизни от этих прибытков в неправде приобретенных не будет. Какая польза? Братья и сестры, за путь правды надо платить цену. Иеремию за правду бросили в яму. Стефана за слова правды побили камнями. Янгуса за правду бросили в костер. Братья и сестры, наших братьев замуровывали в тюрьмы на десятилетия за слово правды. Расскажу одну историю из жизни моего отца. Это был 80-й год. Я помню, мне было тогда 15 лет. Его судили в городе Кишиневе на заводе. Там был большой актовый зал, наверное, как этот зал. И этот зал был битком наполнен разными представителями общественности. И парторганизации, и корреспонденты, и журналисты, и работники КГБ, и милиция. И кого там только не было, только верующих не пускали. И с трудом семью пустили, чтобы мы были в зале суда. Мне было 15 лет, я был первый раз в жизни в зале суда, где судят христиан. Я видел, как судили моего отца. Мне было очень интересно наблюдать, как мой отец себя два дня вел на скамье подсудимых. Я никогда такого не видел. Его, скажу сразу, осудили на 5 лет лагерей строгого режима с конфискацией личного имущества и отправили в сибирские лагеря. Так вот, он рассказал нам одну интересную историю. Когда он отстаивал позиции правды на скамье подсудимых, как служитель церкви, он отстаивал позиции правды в каких вопросах? Что я, как служитель церкви, хотя законом это запрещено, организовывать воскресные школы, а я буду их организовывать, потому что я служитель Божий. Законом запрещено молиться об узниках и помогать семьям узников, а мы будем это делать, потому что так Господь сказал, помните узников, как бы и вы были с ними в узах. Законом запрещено крестить молодежь до 30 лет, а мы будем это делать, потому что Господь повелел, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Я и буду и дальше защищать интересы Господа и совершать свое служение, не потому что я упрямый по характеру, а потому что я служитель Божий, иначе поступать не могу. И вот суд удалился на совещание. В зал попросили всех освободить. В зале остался только подсудимый, мой отец, и солдаты, которые его охраняли. Возле каждого окна стоял солдат, полковник внутренней службы по особо важным делам, там был такой вот очень сильный наряд охраны, потому что им сказали, что баптисты могут похитить его из зала суда, поэтому их там было человек 12 солдат на одного подсудимого. В общем, очень мощная была охрана. И вот, когда он остался один в зале, начальник этой охраны задал ему один вопрос. Говорит, «Святой отец, у меня, говорит, к тебе один вопрос». Вот мне, говорит, много приходилось быть на судебных процессах, где судят преступников. И если бы убийцы бы сказали, ты обещаешь нам больше не убивать, мы тебя на свободу отпустим, то любой бы убийца бы пообещал, да, больше убивать не буду, ради того, чтобы выйти на свободу. Вот если бы любому вору бы задал бы прокурор такой вопрос, ты обещаешь больше не красть, мы тебя на свободу отпустим, он бы пообещал, больше красть не буду, ради того, чтобы на свободу отпустить. А тебе сегодня задали вопрос, ты обещаешь больше не нарушать законодательство религиозных культов и не обучать малолетних религии? И ты не сказал им «обещаю», а сказал «нет, я нарушал, и я буду нарушать и дальше». Скажи, почему ты пошел на обострение с органами власти? Ведь же ты мог бы пообещать, а выйти на свободу и дальше продолжать заниматься своей религиозной деятельностью. А ты пошел на обострение и сказал, нет, я буду и дальше нарушать. Объясни, зачем ты пошел на обострение? Моему отцу понравился вопрос этого полковника. И он говорит, гражданин начальник, позвольте вам задать один вопрос. Представьте себе, что на скамье подсудимых не я, а вы. И сегодня вас судят. И в зале суда ваша мама. Неважно, за какое преступление вас судят. И вам объявляют смертный приговор. Но при этом судья объявляет, если вы плюнете в лицо вашей маме, то мы вас освободим со скамьи подсудимых. Вы согласитесь в лицо своей маме плюнуть? Он задумался. Говорит, я что, пес, что ли? Нет, лучше умру. В лицо матери никогда не плюну. Мать – это святыня. Говорит, начальник, я высокого мнения о вас. А говорит, а в это время ваша старушка-мать подойдет к вам и скажет, сыночек, плюнь мне в лицо, я утрусь платочком и вместе с тобой домой пойдем. Начальник, ваш ответ. Вы плюнете? Он не ожидал этот вопрос. Говорит, нет, я что, пес, что ли, плюнуть? Лучше умереть, чем в лицо матери плюнуть. Начальник, мне нравится ваша позиция. Если вы не согласны плюнуть в лицо своей матери ради того, чтобы пойти на свободу, то мне сегодня предложили плюнуть в лицо Иисуса Христа и пойти на свободу. Мне сегодня предложили плюнуть на Евангелие, на заповеди Иисуса Христа. А для меня Иисус Христос – это большая святыня, чем мать. И я согласен пожизненно в тюрьме находиться. Но слово его никогда не нарушу. И заповеди его для меня – это все. Когда он это услышал, он подошел, пожал ему руку, говорит, ну, святой отец, если так все серьезно у тебя, то держись до конца, молодец. Пожал ему руку, и он больше к нему не подходил. И вот отец говорит, для меня было очень важно рукопожатие полковника, начальника конвоя. Если так у тебя это все серьезно, то молодец. Вот так держать до конца. Братья и сестры, мир очень внимательно наблюдает за нами, за нашими стезями правды. Мир очень внимательно изучает, как мы далеко готовы идти за Господом и ходить этими стезями правды. И когда мы извращаем стези правды и живем по обычаю мира сего, мир это тоже оценивает. Все такие, и вы такие же. Братья и сестры, наше послание миру и наше влияние на мир может быть только на стезях правды. Церковь – столб и утверждение истины. И да отступит от неправды всякий, призывающий имя Господне. Наша задача, братья и сестры, изгнать неправду из всех областей нашей жизни, из коммерческой жизни, из семейной жизни, из всех областей, из области прибытков, потому что мерзость для Бога, неправильные весы, неправильные гири, всякого рода обман в нашей жизни – это мерзость в глазах Бога. Вы знаете, недавно один работник ФСБ встретился с нашей сестрой, верующей в Господе, и он ей сказал такие слова. «Вот раньше вы были более святые, чем сегодня, а сегодня вы не такие святые, как были раньше». Мы, говорит, все о вас знаем, о вашей церкви. Кто каким бизнесом занимается и налоги не платит. Кто какие права водительские купил и не сдавал экзамены. Мы знаем про вас все. И вы сегодня не такие святые. Братья и сестры, оказывается, нашу непорочность изучает не только Бог, а изучает мир. И не только Бог, но и сатана подтвердил, что да, Иов непорочен. Братья и сестры, Какого мнения сегодня мир, который изучает нас, наши телефоны, наши смски, наши электронные почты, наш бизнес, наши прибытки? Мы сегодня, знаете, как рыбки в аквариуме перед этим миром. Мы очень прозрачны перед этим миром. Мир знает о нашей непорочности. Мир знает о том, что мы люди правды, что мы живем по правде, что мы готовы идти на издержки ради правды, что мы готовы любую цену платить за правду. Мир это знает о каждом из нас. И я благодарен Богу за это прекрасное служение, которое в вашей церкви совершается, когда сегодня Дух Святой через служителей Божьих пытается достучаться до сердца каждого, кто в завете с Богом, и задать каждому из нас вопрос: ты ходишь стезями правды? Ты согласен изгнать из своей жизни любую неправду? Если да, тогда мы, друзья, имеем право быть частью этого облака свидетелей Иисуса Христа, это облако верных свидетелей, торжествующего собора праведников. И наше торжество уже начинается здесь с вами на земле. Апостол Павел в защитительном своем слове перед Фестом, когда защищал Евангелие, он сказал такие слова, Деяния апостола, 24 глава, 16 стих. «Подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Братья и сестры, у меня вопрос такой. В 21 веке есть место подвигу? Нас сегодня никто не арестовывает, штрафы мы с вами не платим, жизни у нас сегодня не отнимают, как это в Северной Корее, или сегодня есть очень много мучеников в странах Ближнего Востока. У нас относительная свобода религиозная. У меня вопрос. У нас с вами есть место для подвига? И апостол Павел нам отвечает на этот вопрос. «Я подвизаюсь иметь непорочную совесть». Братья и сестры, мы с вами живем в развращенном мире. Мы с вами живем в том мире, о котором Христос говорил: «Спасайтесь от рода сего развращенного». И вот я сегодня смотрю на нашу молодежь. Как тяжело нашей сегодняшней молодежи, намного тяжелее, чем в годы нашей юности. Сколько разврата. На одной кнопке телефона все порнографии, весь этот... Ходят по улицам, по подземным тоннелям метрополитена московского. На этих глянцевых обложках сколько развращенных всевозможных глянцевых этих физиономий. Сколько этой отравы приготовлено для нашей молодежи сегодня. И сегодня сохранить свою совесть неоскверненной, непорочной в разы тяжелее, чем в годы нашей юности, 80-е годы. Братья и сестры, ну как раз это и есть подвиг. Подвиг состоит в том, что мы живем в этом неистово развращенном мире, но храним себя от господствующего в мире растления похоти. Мы храним совесть свою непорочной. Положили завет с глазами своими не смотреть на порнографию, не читать эти любовные романы, не впускать в себя информацию, которая возбуждает похоть, разврат. Мы не любим то, что, в чем нет любви Отчей. И если мы сегодня, братья и сестры, живем по этому принципу, чтобы иметь каждый день непорочную совесть пред Богом и людьми, это есть подвиг ежедневно. И к этому подвигу в нашей жизни призывает нас Священное Писание. То есть путь непорочности – это подвиг во имя Христа. Весь мир сегодня, знаете, написано «слава их в сраме». Чем больше срамоты, тем больше славы. Чем эти звезды Голливуда больше разденутся на сцене, обнажать себя, оголять себя, больше срамоты свои покажут перед телекамерой, тем больше славы. Слава их в сраме. А что делает благодать? Она одевает человека. Она учит нас ходить целомудренно, одеваться со стыдливостью. Помните, ногой, голый, бесноватый, из которого Господь легионы изгнал. Что он сделал, когда он покаялся, когда Господь его в чувство привел? Он оделся. Сатана обнажает человека, а благодать Божья что делает? Одевает. И учит нас стыдливости, приличию, одеваться как прилично святым. И это не наши церковные инструкции, это научающая благодать, которая действует одинаково в африканском племени, в многомиллионном городе Москве или в Тамбове. Везде благодать научающая действует одинаково. Она нас учит жить скромно, стыдливо, целомудренно, отвращаться от всякого нечестия и иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. И дело не в наших церковных инструкциях, а дело в том, что есть ли у нас помазание, которое учит нас всему. Где этот бесноватый нашел одежду в пустыне? Я не знаю. Но он нашел, он понимал, что перед Христом в таком виде сидеть нельзя. Надо одеться. Братья и сестры, благодать научающая, она всех учит одинаково после покаяния. И последняя, братья и сестры, мысль, и мы будем молиться с вами. Что делать человеку, который был непорочен, а стал порочным? К сожалению, и бывает так, что в нашей среде кто-то запутывается в порнографиях, участвует в вечере Господней и открывает эти мерзости, питается этими мерзостями. Кто-то запутывается в других грехах, пороках. Что делать, если ты запутался в каких-либо пороках? Ты был непорочным, а потом потерял это достоинство. Что делать, если надежда? Если ты в завете с Богом и стал порочным человеком, какая есть надежда? Братья и сестры, есть ли надежда? Есть ли выход? Есть. И вот как раз я об этом хотел сказать. Какой выход? Я уже говорил, напоминал этот текст Писания, послание к Ефесянам, 5 глава, 25 стих, что Христос так возлюбил церковь, что предал ей себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банию водной посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока. Иисус Христос заплатил цену своей голгофской жертвы за все твои пороки. Если ты опорочил свою юность, свою биографию, свою жизнь, если ты сегодня в сетях какого-либо порока, знаешь, что цена за эти пороки заплачена, иди ко Христу, иди за освящением, иди к исповеданию, кайся, открывай и оставляй грех. Братья и сестры, помните, однажды Христос воскресил Лазаря, выйди вон, вышел Лазарь, он ожил, он воскрес, но он был связан. Вот интересно, воскрес, но связан веревками, пеленами. И что Христос сказал ученикам? Развяжите его, пусть идет. Братья и сестры, задача служителей церкви – развязывать связанных. Если ты связан оккультизмом, если ты связан порнографией, если ты связан сексуальными грехами, если ты запятнал свою совесть, запомни, что тебе нужна помощь служителя, который развяжет тебя. Развяжите его, пусть идет. И это задача учеников Иисуса Христа, служителей Божьих. Институт священства на земле существует для того, чтобы развязывать связанных. Через молитву покаяния, через исповедание много может сделать усиленная молитва праведного. Лазарь сам себя развязать не смог. Братья и сестры, бывает так, что человек, оживший из мертвых, он воскрес к новой жизни, его имя записано в книге жизни у Агнца, но он связанный, он никогда сам не сможет развязаться, ему нужна помощь. Помощь кого? Служителя церкви, который ходит в непорочность. Для того Бог и поставил служителей, чтобы развязывать связанных. И поэтому написано, много может сделать усиленная молитва праведного. Если ты помолился, покаялся, и Бог тебя освободил, все, ты свободен. Об этом не надо рассказывать никому. Но та область, где ты не можешь освободиться, где ты делаешь вновь и вновь одно и то же, тебе нужна в этой области помощь, душепопечение и помощь служителя. И я очень благодарен Богу за то, что за то практическое служение, очищение и освящение, которое началось в вашей церкви. И пусть Господь совершит его до конца. И у нас с вами есть прекрасное обетование от Господа. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Итак, мы будем молиться, братья и сестры. Мы сегодня говорили о том, что и миссия Иоанна Крестителя была вернуть народ к древней заповеди, приготовить пути непорочности, приготовить стези правды, чтобы Господь мог войти в сердце и общаться со своим народом. И он эту миссию выполнил. Он чудо не совершил, но истину сказал, и за эту истину положил голову на плаху. Это был служитель правды, который ни одного чуда не совершил, но истину сказал. И лишился жизни в расцвете сил. Братья и сестры, для нас это урок, чтобы нам сегодня исправить свои пути, свои стези, чтобы нам сегодня проверить, испытать себя, изгнать всякое пятно, очистить может только кровь Иисуса Христа, и от всякого порока может нас избавить только кровь Иисуса Христа. И если кто нуждается в отдельном душепопечении, если кто-то связан какой-то постыдной тайной, каким-то постыдным грехом, где у вас нет победной жизни, Господь сегодня предлагает эту помощь в лице служителей, которых Бог поставил для того, чтобы развязывать связанных. Пусть Господь то дело, которое начал в вашей церкви, в ваших душах, доведет до конца, чтобы Он мог нас сохранить во всей полноте и дух, и душу, и тело, во всей целости, в пришествии Господа Иисуса Христа, Ему славу во веки веков. Аминь.